Вальдшнеп, лесной кулик, слука. По достоинству своему это первая дичь. Но так как она, хотя по месту жительства принадлежит к отделу лесной дичи, но в то же время совершенно разнится с ней во всем, в устройстве своих членов, чисто куличьем, в пище и нравах, то я решился говорить о вальдшнепе после всех пород лесной дичи. Об иностранном и русских именах вальдшнепа я уже говорил довольно. Должно заметить, что по-польски и на юге России его называют слонка или сломка, и что это название, вероятно, имеет одно происхождение с именем слука. Как-то странно, что вальдшнеп своими длинными ногами и носом, одним словом, что кулик, живет в лесу и нередко в лесной чаще. Устройство членов его требует простора, и с понятием о кулике соединяется болото или, по крайней мере, берега рек, прудов и озер. Конечно, кроншнеп живет же в степи, но зато там, хотя и сухо да просторно, и притом он в известные времена года бывает постоянным посетителем мокрых и мягких берегов всяких вод. Казалось бы, вальдшнепу неловко бегать и особенно летать в лесу. Он, кажется, должен цепляться за сучья и ветви длинным носом и ногами, но на деле выходит не то. Он так проворно шныряет по земле и по воздуху в густом, высоком и мелком лесу, что это даже изумительно. Вальдшнеп – беспрекословно превосходнейшая, первая дичь во всех отношениях. Он даже первенствует в благородном семействе бекасов, которому принадлежит по отличному вкусу своего мяса, по сходству с ним в пестроте перьев, красоте больших черных глаз, быстроте и увертливости полета, по способу добывания пищи и даже по трудности стрельбы. Вальдшнеп, несмотря на длинные ноги, шею и нос, телом кругл и мясист, величиною будет с крупного русского голубя. Складом членов особенно сходен с дупельшнепом, да и самые перья, кроме красноватого или коричневого цвета, своими пестринами несколько похожи на дупелиные. Вальдшнеп очень красив. Все пятна или пестрины его перьев состоят из смешения темных, красноватых, серо-пепельных оттенков, неуловимых для описания, как и у других бекасиных пород. На голове у вальдшнепа сверху лежат четыре поперечные полоски или растянутые пятна темного цвета, красноты больше на спине и верхней стороне крыльев, а нижняя, зоб и брюхо, светлее и покрыты правильными поперечными серо-пепельными полосками. Хвост коротенький, исподние его перья подлиннее верхних, очень темны, даже черны, и каждая оканчивается с изнанки белым пятнышком, а сверху красно-серым. Верхние же хвостовые перышки помельче, покороче и светло-коричневые. Нос в длину вершок с четвертью. Ноги для кулика такой величины коротки. Цвет носа и ног светло-роговой. Первое одиночное появление вальдшнепа весною иногда бывает очень рано, так что и проталин нигде нет. Непостижимо, где они могут держаться и чем питаться в это время. Вероятно, около каких-нибудь незамерзающих зимою и еще более оттаявших с приближением весны родниковых озерков и ключей. Не один раз случалось мне поднять и убить вальдшнепа посреди глубоких, еще не тронувшихся снегов. Это бывало даже в исходе марта. Замечательно, что все ранние вальдшнепы бывают довольно жирны. Потом, с наступлением теплой погоды и дружной весны, почти всегда около 12 апреля в Оренбургской губернии, начинается валовой пролет вальдшнепов. Высыпки их бывают иногда чрезвычайно многочисленны, большую частью по лесным опушкам, по порубам, по мелкому лесу и по кустарникам, а около Москвы по плодовитым и ягодным садам. Охотнику надобно пользоваться этими высыпками, потому что пролетные вальшнепы редко остаются одни и те же более 3 суток на одном месте. Пролетающих или прилетающих вальшнепов стаями никто никогда не видал. Без сомнения, они летят ночью. В неделю пролет и высыпки кончатся. Жилые туземные вальшнепы займут свои леса, и сейчас начинается тяга или цуг. Я уже объяснял значение этих слов, и впоследствии, говоря о стрельбе вальшнепов, займусь подробнее этой особенностью их нравов. В половине мая вальшнепы садятся на гнезда, а в половине июня выводятся молодые. Гнездо свивается в большом и крупном лесу на земле из старой сухой травы и перышек. Самка кладет 4 яйца, немного побольше голубиных, продолговатой куличьей формы, испещренные коричневыми крапинками. Не могу ничего утвердительно сказать, разбиваются ли вальшнепы на пары и разделяет ли самец самкою заботы в устройстве гнезда и высиживании яиц. Некоторые охотники уверяли меня, что при выводках молодых всегда бывают и самец, и самка. Но мне не случалось убедиться в этом собственным опытом. Точно так же ничего не знаю о подробностях и, может быть, особенностях их совокупления. Хотя я сказал утвердительно в первом издании этой книги, что тяга вальшнепов не ток, но некоторыми охотниками были сделаны мне возражения, которые я признаю столь основательными, что не могу остаться при прежнем моем мнении. Вот наблюдения, сообщенные мне достоверными охотниками. Первое. Летающие вальшнепы, всегда самцы, как и мною замечено было, иногда внезапно опускаются на землю, услышав голос самки, которому добычливые стрелки искусно подражают, и вальшнепы налетают на них очень близко. Второе. Если стоящий на тяге охотник, увидя приближающегося вальшнепа, бросит вверх шапку, фуражку или свернутый комом платок, то вальшнеп опустится на то место, где упадет брошенная вещь. Третье. Там, где вальшнепы детей не выводят, хотя с весны держатся долго и во множестве, тяги не бывает. Основываясь на таких убедительных доказательствах, с достоверностью можно заключить, что тяга – ток вальшнепов. Самцы летают по лесу и криком своим зовут самок. Последние откликаются. Самцы отыскивают их по голосу и совокупляются с ними. Итак, приняв тягу на ток, уже нельзя сомневаться, что самки одни выводят детей. Что же касается до того, что вальшнепы на тягах ловят мошек и мелких крылатых насекомых, толкущихся или порхающих около древесных вершин, в чем иные охотники сомневаются, то это обстоятельство не подлежит сомнению. Я нарочно и много раз разрезывал зобы сейчас застреленных на тяге вальшнепов и всегда находил только что проглоченных мошек, больших комаров, сумеречных бабочек и летающих жукалок. Впрочем, ничто не мешает летающим на таках вальшнепам ловить попадающихся им насекомых. Как скоро молодые вальшнепята подрастут, матка выводит их из крупного леса в мелкий, но предпочтительно частый. Там остаются они до совершенного возраста, даже до осени, в начале которой перемещаются, смотря по местности, или в опушке больших лесов, около которых лежат озимые поля, ибо корешки ржаных всходов составляют любимую их пищу, или сваливаются прямо из мелких лесов в болотистые уремы и потные места, заросшие кустами, особенно к родникам, паточинам, где остаются иногда очень долго, потому что около родников грязь и земля долго не замерзают. В это время вальшнепы охотно и смело приближаются к человеческим жилищам, к мельничным прудам и плотинам, особенно к конопляникам и огородам. Днем скрываются в густых садах, парках, рощах, ольховых и таловых кустах, растущих почти всегда около прудов, плотин и речек, а ночью летают в огороды и капустники, где ловко им в мягкой рыхлой земле доставать себе пищу. Они любят также посещать те места, где днем бродил или стоял рогатый скот. Они охотно клюют свежий коровий помет, состоящий из пережеванных трав и мелких червячков, которые в нем сейчас заводятся. В лесных местах, где много водится вальшнепов, не найдешь вчерашнего помета, который не был бы истыкан их носами, но старый, крепко загустевший сверху, остается неприкосновенным. Некоторые охотники утверждают, что вальшнепы не едят коровьего помета, а только ищут в нем червяков. Пища вальшнепов, как и других бекасиных пород, предпочтительно состоит из корешков разных лесных и болотных трав, которые они мастерски достают своими длинными и довольно крепкими носами, а также из разных насекомых. Я уже сказал, что с прилета вальшнепы бывают довольно сыты, но потом скоро худеют, и до самой осени мясо их становится сухим, черствым и теряет свое высокое достоинство. Зато чем позднее осень, тем жирнее становятся вальшнепы и, наконец, совсем заплывают салом. Впрочем, это бывает не каждый год. По большей части они пропадают, не успев разжиреть хорошенько. Мне особенно памятен в этом отношении 1822 год. Осень стояла долгая, сначала очень ясная и холодная, а потом теплая и мокрая. Все вальшнепы, без исключения, сваливались в мелкие кусты, растущие по сырым и потным местам, держались там до 8 ноября и разжирели до невероятности. Брося все другие охоты, я неутомимо ежедневно ходил за вальшнепами. 6 ноября я убил 8, 7 – 12, а в ночь на 8 выпал снег в четверть глубиною и хватил мороз в 15 градусов. Предполагая, что не могли же все вальшнепы улететь в одну ночь, я бросился с хорошей собакою обыскивать все родники и ключи, которые не замерзли и не были занесены снегом, и где накануне я оставил довольно вальшнепов. Но, бродя целый день, я не нашел ни одного. Только подходя уже к дому, в корнях непроходимых кустов, около родникового болотца, подняла моя неутомимая собака вальшнепа, которого я и убил. Он оказался хворым и до последней крайности исхудалым, и, вероятно, на другой бы день замерз. 20 вальшнепов, облитые салом, застреленные 6 и 7 ноября и висевшие в анбаре, замерзли как камень. С этого времени началась жестокая зима, и я до самого Великого Поста лакомился от времени до времени совершенно свежими вальшнепами, что, конечно, может считаться большой редкостью. Осеннее разжирение этой драгоценной дичи при оскудевающем ежедневно корме всегда меня удивляло, но не объясняется ли оно тем, что корешки трав делаются в это время особенно питательными, потому что соки растений устремляются в корень. По большей части вальшнепы пропадают около половины октября. Весенние и осенние пролеты их, сопровождающиеся высыпками, бывают весьма различны. Иногда чрезвычайно многочисленны и продолжаются осенью около 2 недель, иногда так скудны, что в целый день не отыщешь и 2 пар. Случается и то, что вдруг везде появится множество вальшнепов, и в одни сутки все пропадут. Последнее обстоятельство считается верным признаком скорого наступления постоянной зимы, что и справедливо. Но временное выпадение даже большого снега, не сопровождаемое морозом, вальшнепы выдерживают без вреда и часто не только дождутся времени, когда снег растает, но и после него остаются долго. Не один раз случалось мне видеть в осеннюю, теплую, песчаную, как говорится, порошу, весь снег по мелкому лесу и кустам, испещренный узорами вальшнеповых следов. Подобное тому бывает и весной при внезапных выпадениях снега, какие случаются иногда даже в первых числах мая.